всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины Братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков. С новостями Игнат Еремин.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Сегодня, в день Петра и Павла, все православные следопыты были на утренней службе в своих приходах, а те, кто сейчас в походах, пришли в ближайшие православные храмы. День памяти святых первоверховных апостолов всегда особо почитался на Руси, в том числе и скаутами. Ведь и они, в какой-то мере, тоже несут свое апостольское, миссионерское служение, своими делами и отношением к ближним, показывая пример другим ребятам. Все это не ради гордости, а во славу Божию. И, конечно, ребята готовы всегда прийти на помощь. Недаром их девиз «Ни дня без доброго дела». Развитие Братства православных следопытов обсудили на совещании руководителей координационных центров молодежного служения в федеральных округах. На совещании было уделено особое внимание развитию и поддержке в епархиях отрядов Братства православных следопытов. В качестве положительного примера был приведен опыт Екатеринбургской и Кемеровской епархий, отметил руководитель отдела по делам молодежи Алексей Леонидович Соловьев. Отряд во имя святого цесаревича Алексия, храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, отправился в поход на гору Качканар. Несмотря на непростые погодные условия, дождь и туман, план похода был выполнен, и ребята благополучно достигли границы Европа-Азия. А решетские следопыты отправились в большое автомобильное путешествие на юг нашей необъятной родины. За две недели ребята со своим инструктором преодолели более 6000 километров – и, проехав по 13 субъектам Российской Федерации, прибыли в Республику Крым. По пути скауты посетили много музеев, различных археологических объектов, памятных мест, православных храмов и просто отдохнули и покупались в Черном море, Великой Русской реке Волги и других водоемах и реках Придуралья, Поволжья, Кубани и Крыма.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Сейчас наш эфир продолжает рассказ скаутов из Уфы о поиске пропавших детей.
Нестерова Мария, руководитель Уфимского регионального отделения Братства православных следопытов. Многие старшие ребята у нас участвуют в деятельности региональной общественной организации «Поиск детей Уфа». Мы ищем по требованию, то есть в основном детей, когда звучит требование, что пропал ребенок, это как тревога сразу, мы собираем рации, собираем компасы, печатаем карты. Если в лесной местности, ищем в лесу. Если в городе, ищем в городе. То есть тут уже не зависит от нашей специализации. Тут важно, где пропал ребенок. Если в лесу, то, конечно, там МЧС помогает. Если в городе, самостоятельно ищем. Конечно, мы на поиски не имеем права брать ребят младше 18, когда вот такие серьезные поиски. Потому что очень часто они бывают ночью. Ребята младше 18, они участвуют в основном в расклейке ориентировок, в распространении ориентировок в сети. Ну, расклеивать ориентировки несложно, собственно, распечатывать и расклеивать. А вот такие вот полевые поиски, да, уже ребята постарше. Всякое бывает. Вот в прошлом году, хоть и ковид, но были очень серьезные поиски в лесной полосе. Два ребенка, вот один из них, к сожалению, погибший, обнаружили. Для того, чтобы его обнаружить, местная администрация даже перекрывала реку, плотину делала, чтобы вот на 2 часа осушить русло, и чтобы его можно было обнаружить, то, что утонул мальчик. А второго нашли, вот испугался он, очень сильный стресс был, и он ушел просто из деревни по течению реки, и его на расстоянии 7 километров от деревни просто услышали плач, обнаружили, да, ну, слава богу, вот живой нашли. Был мальчик. Потому что, когда ребенок маленький теряется, там уже выходит и наша организация «Поиск детей Уфа», или за Лерт выходит, и выходит еще организация есть у нас в Тиральтамаке, тоже поиска детей, и приезжают из Магнитогорска. То есть таких много вот организаций, которые откликаются, они едут быстро на машинах, быстрое реагирование, и там уже вот формируются группы, они ищут. У каждого свое задание, есть штаб, разбивается местность на квадраты, и уже начальник штаба следит, чтобы квадраты эти были закрыты, каждому дается задание. Если бы не стрессовая ситуация, вот такая вот, что ты понимаешь, что ты спасаешь жизнь ребенка, что вот он может, в общем-то, может погибнуть, да, там лес, сырость, ночь, он две ночи провел в лесу, 3 дня искали, вот на 3-й день только нашли, то было бы, конечно, это даже вот определенный интерес, ну, как-то вот, но сам момент, что ребенок в опасности, он заставляет, конечно, действовать быстро и не получать от этого особого удовольствия. Вот когда уже находится ребенок, тогда, да, вот, фух, все не зря было. Даже если... Тут даже не важно, вот ты нашел или не ты нашел. Ты понимаешь, что только вот совместные действия, четко отлаженная вот эта вот работа штаба, все выполняли свое задание. Что ты тоже поучаствовал, уже становится неважным, что конкретно не ты нашел. Просто ощущаешь себя сопричастным. И даже есть такая интересная вещь. Вот я сколько... 6 лет этим, в этом участвую, я поняла, что работает такая зависимость. Теряется ребенок, если начинаются сразу какие-то действия, там мы выезжаем, начинаем там искать, трубить, какие-то действия предпринимать, он находится иногда даже вот просто приходит домой, потому что мы просто начали действовать. То есть даже не впрямую вот мы нашли его там, взяли за шкирку и привели домой, а он находится быстрее. То есть мы начинаем действовать, и он находится. Когда мы сидим на месте, допустим, кто-то, ну, не может выехать, например, рабочий день там в разгаре, еще что-то. Все это тянется, пока мы не начинаем действовать. То есть это вот такая интересная зависимость. Бывает так, что старшие ребята, которые сами уходят из дома, это нередко, к сожалению, происходит, они видят все в соцсетях свои ориентировки, они пугаются, им становится стыдно, страшно, еще какие-то они там, не знаю, какие-то чувства испытывают, но иногда они начинают вот сами объявляться уже вот из-за того, что просто видят, что их начали искать, что подняли вот эту вот бучу, они начинают находиться. А, ну, получается, я руковожу скаутами, а муж руководит поиском пропавших детей. Понятно, что он меня поддерживает со скаутами, он очень часто к нам в лагеря приезжает, все мои ребята его знают, он играет на гитаре, тоже поет. Вот, он тоже человек верующий, православный, тоже с ребятами на тему веры может поговорить. Ну, а я его поддерживаю, получается, в его деятельности, и вместе с ним выезжаю на поиски и так далее. То есть у нас вот такая вот взаимная поддержка такая.
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир». И я, Лиза Отрадного. Кто из нас не наблюдал за полетом веселых белокрылых ласточек? Всем, наверное, хорошо известно, что есть ласточки городские и ласточки деревенские – касатки. Жизнь ласточек тесно связана с жизнью человека. Городские белогрудые ласточки лепят свои уютные закрытые гнездышки под карнизами каменных и деревянных домов. Ласточки-касатки гнездятся под крышами деревенских сараев и домов. Гнезда они прикрепляют к деревянным стропилам, к выступам деревянных стен и крыш. Часто можно наблюдать, как с краев непросохших луж носят ласточки в клювах мокрую землю. Грязь лепит из них свои маленькие и опрятные жилища. И городские, и деревенские ласточки питаются исключительно насекомыми. Почти всю свою жизнь проводят они в воздухе, в полете. Широким клювом они ловко ловят летающих насекомых. Ласточка за лето ловит от 500 000 до 1 000 000 мошек, комаров и тлей. Перед грозой ласточки-касатки летают низко над землей. Недаром поведение ласточек вошло у людей к примету. Ласточка летает низко над землей. Будет дождь. Случается, что в гнездо ласточки забирается воробей. Ласточка беспокойно вьется вокруг гнезда, стараясь выгнать незнакомого гостя. Порой она даже бросает занятое воробьями гнездо и начинает лепить другое рядом. Обычно в начале мая в гнезде появляется 4-6 яиц, которые насиживает одна самка. Самец в это время носит ей корм, а потом оба родителя заботятся о потомстве. Птенцов в гнезде выкармливают 3 недели, потом еще несколько дней после вылета из гнезда учат их ловить насекомых. Затем родители их покидают. После гнездовый период ласточки сбиваются в большие стаи. Порой насчитывается несколько десятков тысяч птиц. И вплоть до сентября-октября ночуют в болотистых и прибрежных зарослях. Ласточки обитают на огромных территориях. Европа, Азия, север Африки и почти вся Северная Америка. Европейские ласточки зимуют в Южной Африке. Азиатские – от Индии до Филиппин. Нет, милее наших ласточек. Люди издавна относились к ласточкам с любовью и даже дали им ласкательное имя – касатки. Это была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Всем пока!
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Мы продолжаем рассказывать об истории тортов. История появления венского торта «Захер» не легенда или домысел, а вполне реальная история, подтвержденная словами очевидцев и исторических документов. Кондитером-изобретателем этого насыщенно-шоколадного десерта является Франц Захер, который в 1832 году, будучи 16-летним юношей, сам того не ведая, стал отцом всемирно известного сегодня торта. В тот год Франц обучался кондитерскому мастерству у поваров Министерства иностранных дел. Однажды шеф-повар заболел и не смог обслужить высокий политический раут. Заменить его вызвался молодой Франц. Чтобы не остаться незамеченным, юный кондитер придумал и воплотил в жизнь новый шоколадный десерт «Захер». Откуда он взял рецепт, неизвестно. Придумал ли, использовал другое изделие в качестве основы. Но вся венская знать, не переставая, нахваливала изобретение. Через 4 года лакомство даже появляется в меню императорской семьи. Кондитерское изделие настолько понравилось гостям министра, что слава о нем распространилась далеко за пределы Вены. А юноши узнали все. Захер стал получать предложения о работе от многих аристократов Европы. В 1848 году он решает открыть собственное дело. Первоначальный рецепт был несколько изменен сыном Франца, Эдуардом. Именно этот рецепт дошел до нас в неизменном виде. За рецептуру даже судились. Кондитерская Дамель, где обучался сладкому ремеслу Эдуард, купила у него же рецепт. Но и отель «Захер» в своем ресторане выпекал и продавал торт с таким же названием. Только в 1963 году спор разрешился мирным путем. Оригинальные дамелевские изделия сегодня отличаются круглой шоколадной печатью, а торты отеля – треугольной. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня мы вновь обратимся к нашивкам скаута в Карелии, а конкретно к нашивке «Астроном». Итак, для получения данной нашивки вам понадобится рассказать об отличии звезды от планеты, запомнить название планет Солнечной системы и их расположение, выучить линейные размеры Солнца, Земли и Луны, а также расстояние от Земли до Солнца, найти дополнительную информацию о какой-либо планете и устроить мини-лекцию или путешествие с кем-нибудь, уметь отличать растущий месяц от убывающего, знать названия основных лунных фаз, объяснить их возникновение, попрактиковаться в самостоятельных наблюдениях Луны с помощью подручных средств, бинокля или зрительной трубы, знать схему возникновения солнечных и лунных затмений, перечислить небесные объекты, доступные наблюдателю невооруженным глазом и в любительский телескоп, указать их природу, а также сказать, какие из них принадлежат Солнечной системе, определить по звездному небу географическую широту места в северном полушарии, в котором ты находишься, изучить устройство подвижной карты звездного неба и научиться с ней работать, определить, что видно на небе в какой-нибудь момент времени, найти какую-нибудь звезду в звездном атласе по ее координатам, показать результат инструктору, запомни и найди на небе созвездие, Большой Медведицы, Малой Медведицы, Кассиопея, Персей, Телец, Орион, Пегас, Лев, Орел, Лебедь, Лира. А также найти на небе звезды, Вегу, Донеп, Эльтаир, Мицар, Регул, Полярную звезду, Сириус, Альдебаран, Бетельгейзе, Арктур. Найти на небе, в невооруженном глазом без использования карты звездного неба, звездное скопление Плеяды. Продемонстрируй на конкретном приборе основные составные элементы телескопа. Подготовить к использованию любительский астрономический зрительный прибор. И провести наблюдение наземных, либо небесных объектов вместе с инструктором. Рассказать, как устроен телескоп. Завести дневник наблюдений и вести его в течение месяца. Описать Луну и фазы Луны, метеоры, созвездия относительно сторон горизонта. Новости астрономии и космонавтики. Итак, вот что нужно знать и сделать для получения нашивки специальности скаутов Карелии «Астроном». Если честно, меня астрономия, конечно, не профессиональная, а любительская, интересовала еще с детского сада. Мои родители даже купили мне телескоп. Хотя, если так подумать, вряд ли найдется человек, которого в той или иной степени не интересовала астрономия, звезды и все, что с этим связано. Ну, а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч.
12 на часах, а мне не спится. Хоть был вполне обычный день такой. Предчувствий нет, что что-нибудь случится, но в голове кружится мысли рой. Остановлю свой взгляд на звездах в небе, пяток созвездий знаю наизусть. Я много где бывал, но там я не был, и никогда туда не доберусь. Млечный путь, как белая река, звезды, островки, и плывут по небу облака, словно корабли, только не причалить кораблям. Ветер паруса качает их, качает на волнах.
Это была передача «Дружины Братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина, БПС, Екатеринбург. Всего вам доброго. До новых встреч.
Какая чудо-ночь и тихо очень. И мы с моей бессонницей вдвоем. О вечном рассуждаем, между прочим. И важность рассуждений сознаем. Чтоб время без войны пришло скорее, чтоб просто жить, чтобы от счастья петь. Возможно, люди станут чуточку добрее, если на небо звездное хоть иногда смотреть. Млечный путь, как белая река, звезды, островки, и плывут по небу облака, словно корабли, только не причалить кораблям. Ветер паруса качает их, качает на волнах. Только не причалить кораблям. Ветер паруса качает их, качает на волнах.
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!